Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Николая Сергеевича Казареза. Николай Сергеевич, вы видели, как происходила русская революция, вы были офицером в то время. Я хотел вас попросить рассказать мне о всем том, что вы помните об этом периоде. Но вначале, может, вы бы сказали, где и когда вы родились, и немного рассказали бы и о вашей семье.
Родился я 6 мая 1898 года. Фактически родился, и вся моя детская жизнь прошла в 67-м пехотном Тарутинском полку, в котором в то время... В чине штабс-капитана служил мой отец.
Простите, в Тарутинский?
Тарутинский.
Тарутинский.
Это дивизия 1812 года. Тарутинский, Лейб-Бородинский, Московский, Бутырские полки. В 1908 году я поступил в кадетский корпус. В отпуск я всегда приезжал к отцу в полк, который в те времена стоял на... границы с бывшей Австро-Венгерской империей. Полк стоял в Красноставе, за мостом или холме. Все свое свободное время я проводил в роте. Летом в лагерях вместе с учебной командой, которой командовал мой отец, я проходил, понятно, уже когда был в старших классах кадетского корпуса, все полевые занятия, все стрельбы и хорошо знал солдата. В эти времена... пополнение рекрутов, которые приходили в полки, было в большинстве неграмотными. До 80% рекрутов приходило неграмотными.
И в большинстве это были крестьяне?
Это крестьяне. Это были крестьяне, так как только крестьяне из Центральной России. А уходили эти солдаты уже в запас 100% грамотных. Офицер был и воспитателем, и учителем. Понятно, более тяжелый случай для офицера, потому что приходилось учить уже взрослых людей. Это занятие не с детворой, которое легко могло пройти, а приходилось учить уже взрослых, сформировавшихся людей.
А вот тут интересный вопрос. Было ли что-то такое похожее на политграмоту? Или же их учили только лишь грамоте?
Нет, только грамоте учили. Политграмоты в таком понятии, как сейчас принято, политграмоты не было. Была словесность, на которой учили очень коротко. Учили о царской семье, кто государь-император, имя, государь-императрица, царский дом. И на этом кончалось. Относительно о том, о чем сейчас очень принято говорить, что существовал в полках мордобой, издевательство. Такие случаи мордобойства, возможно, и были в других полках, но у нас в полку такого случая я ни одного не помню, чтобы офицер занимался мордобитием. Говорили о том, что офицеры тунеядцы, неприспособленные для жизни. Это совершенно неправильно, потому что офицер был занят в полку с 6 утра до 12 дня, потом был небольшой перерыв на обед до 3, из 3 до 6 опять был в полку на занятиях, и с 6 вечера всегда обычно были офицерские занятия в собрании, то ли тактические занятия, то ли занятия вообще по программе ведения дальнейшей работы с офицерами и солдатами. Как я уже говорил, отдача под суд была вещь почти невозможная. Никто всегда старались под суд солдата не отдавать. Но это накладывало пятно не только на
данного солдата,
но и на ту часть, которая отдавала его под суд.
И значит, вы с 1908 года учились
В Полоцком кадетском корпусе.
В каком?
Полоцком. Это Полоцк, Витебской губернии город. Учился там, а летом и приезжал в полк, и все каникулы всегда проводил в полку.
А как бы вы охарактеризовали политические взгляды или, скажем, политическую философию вашего отца?
К сожалению, должен сказать, что офицерство в своей массе было политически неграмотно, за что и сильно поплатилось в 1917 году. Мы были совершенно неподготовлены, никого из офицеров не интересовали. И как-то считалось даже неприличным заниматься изучением партий, кадетская партия социалистов, революционеров и так далее. Все эти партии, это была темна вода в облаце для каждого офицера. В офицеры в большинстве своем были все почти монархисты.
Но монархисты больше просто так, по инерции по принятому порядку вещей?
Нет, по инерции больше были монархистами. Понятно, были и монархисты с таким левым уклоном, если так можно выразиться, это конституционная монархия, потому что тоже были и не совсем хорошие вещи, которые офицеры тоже все-таки разбирались немного. Угу. Но в основном, я говорю, политикой, в политическом отношении офицерство было совершенно безграмотно. Mm-hmm. За что и поплатили Шестаком потом, в 1917 году. После окончания мною военного училища Павловского...
Это было когда?
Это было 1 июня 1916 года. Высочайшим приказом меня произвели в офицеры. И я попал сначала в запасный полк, как все офицеры, а потом... 1 августа, через месяц, я был отправлен на Северный фронт и попал в полк к моему отцу, в 67-й Тарутинский полк. В пехоте я пробыл недолго, до октября месяца.
16-го года.
16-го года. Полк стоял на Северном фронте в районе Двинска и занимал участки Фердинандов Нос, Казимиришки и Лемызадветен.
Да, может, вы повторили бы вот эти названия.
И занимал участок или Фердинандов Нос, или Казимиришки, или Мызадветен.
Мызадветен.
Мызадветен. Фердинандов Нос – это название, потому что позиция представляла собой как бы нос Фердинанда, потому ее так и назвали, она таким вдавалась таким носом.
А вот все эти места, они сейчас на территории...
Они сейчас на территории Советского Союза. Они сейчас на территории Советского Союза около Двинска.
Около Двинска.
Потери несли очень большие, в особенности на участке Фердинандов Нос, так как наши окопы в некоторых местах сходились на 7 и 10 шагов. Это была крупная ошибка в те времена, все время продвигаться вперед. Независимо от того, хорошая позиция или нехорошая, мы должны были двигаться вперед, и Фердинандов Нос позиция была вся на болоте, наносная. Днем там было спокойно, а ночью нервничали и мы, и немцы нервничали, и за ночь сравнивали, фактически сравнивали окопы с землей. И приходилось ползать по этим окопам, уже прямо на пузе ползать.
А вот когда вы заметили в первый раз какой-то, скажем, ропот или недовольство солдат в связи с этими потерями, с теми трудностями, которые им приходилось, переживать?
Ропота такого не было. Было только в конце 16-го года, после, когда к нам уже начали доходить слухи о беспорядках в Петербурге, о недовольстве в Петербурге, все эти слухи все-таки к нам кое-как доходили, после этого началось, я бы не сказал, что это было брожение, просто было недовольство солдат ухудшением питания. Вот это было единственное, что их больше всего волновало. В те времена как раз появилась чечевица. И эта чечевица солдаты не переносили, не любили ее почему-то. И вот это вот было основным таким, основной темой разговора. А недовольства крупные уже были только после переворота. До переворота не было. Были одиночные такие... совсем незаметные были разговоры о недовольстве.
Мне кто-то говорил в своих воспоминаниях, что когда-то такое, в середине 16-го года были введены очень суровые телесные наказания, и что это якобы очень, так сказать, сильно повлияло на солдат, вызвало их недовольство. Вы помните что-нибудь об этом?
Понятия не имею. Первый раз слышу о телесных наказаниях. Телесные наказания были отменены в армии, и ни в коем случае они не применялись. Я могу сказать так, во время в бытность мою в запасном батальоне у нас была команда штрафованных нижних чинов. Это нижние чины, там, бежавшие с фронта, дезертиры и так далее, все они были собраны вместе и ожидали суда. Они все находились под следствием. И к ним даже и то не применялись телесные наказания. Да.
А вот, скажем, дезертирство. Когда были случаи, скажем, у вас дезертирства
из вашей команды? Ни одного случая не было. Нет. До революции. После революции, понятно, в особенности после июньского, июля и августа, понятно, случаи дезертирства отдельные были. Не возвращение из отпуска.
А еще один вопрос. Как обстояло дело с доставкой боеприпасов?
В 1916 году, к концу 16-го года, в боевом отношении мы были оснащены, в смысле боевых припасов мы имели все полностью. Вплоть до того, что даже на ящиках снарядов, которые мы получали, я уже в то время был в артиллерии, были такие надписи от руки. Снарядов не жалеть. Это приходили оттуда из тыла такие. Потому что ведь мы еще привыкли к нехватке большой снарядов и очень экономно расходовали их. И вот вам приходили уже в 17-м году армия была бы обеспечена боевыми запасами совершенно достаточно.
А какие, вспоминая вот те времена, что говорили солдаты о немцах, скажем, о войне, о ее целях, о ее необходимости? Говоря сейчас, если так можно, о второй половине 16-го года.
В половине 16-го года разговоры относительно немцев были немец являлся противником. Немец являлся захватчиком. Немец без предупреждения и вопреки всякому желанию этих, и своего народа, и тем паче нашего русского, объявили войну, заняли, захватили территорию нашу. Все это осталось на психике солдата. И их считали просто противником. Но чувство такой злобы, озлобленности, я не знаю. Таких случаев не бывало. Захваченных в плен, к ним относились очень... Как всегда, русский солдат был русским солдатом. Он воевал, кончил воевать тот немец, и у него он захвачен в плен, он такой же человек, как человек. Его кормили, поили и отправляли дальше в тыл. Ну, уже дальше там с ним происходило, что и как, это я уже боюсь вам сказать, не знаю.
Хорошо, а сейчас, может, мы перейдем уже к февралю 2017 года. Может, вы бы рассказали, где, когда и как вы услыхали о том, что в Петрограде происходят какие-то события?
Я в это время уже был в артиллерии в 14-й кавалерийской дивизии. Отец мой стоял под Двинском, и примерно, я сейчас чисел, понятно, не помню, которого числа это было, но это было так, в феврале, примерно середина февраля. Отец стоял под Двинском, и он по телефону прислал телефонограмму, просил меня приехать к нему. Я приехал к нему, и он мне тогда как раз сказал, что уходит сейчас с полком для усмирения беспорядков в Петербурге. На усмирение были посланы два полка. Полк отца Тарутинский и Лейб-Бородинский. Два фронтовых полка, очень хорошие полки, полки, имевшие все боевые награды, все вплоть до георгиевских труб, знамен и всего. И эти полки очень крепкие в смысле, и в боевом смысле, и в смысле дисциплины, и всего, они были направлены для... должны были идти в Петербург на усмирение беспорядков. Отец мне сказал только о том, что он едет на усмирение беспорядков, причем едет в распоряжение генерала Иванова, командующего Петербургским военным округом, едет в его распоряжение и думает, что ему удастся выполнить задачу, так как... просто, говорит, очевидно, все сведется к тому, что мы должны будем занять там караулы и просто обеспечить мирную и спокойную жизнь. Но потом это не вышло, как отец мне рассказывал, после 17-го года. А у нас на фронте в это время ходили слухи, очень плохие слухи ходили относительно Распутина. Все связывалось с Распутиным и с близостью Распутина к царской семье. Все эти разговоры, понятно, офицерство не верило этим рассказам о том, что он интимно был близок с царской семьей, бог знает, что там говорили. Но разговоры все-таки были такие, что лучше бы было, если бы его убрали, Распутина. И убийство Распутина вызвало в среде офицерства вызвало известный такой подъем, что, может быть, будет улучшение. Так что... это было конец 16-го года. Так что настроение офицерства было, питалось слухами, которые получали от приехавших из отпуска офицеров. Они приезжали и рассказывали о том, что творится в тылу. Ну, в тылу творилось, что там, ну вот, что в Петербурге там вот, рассказы были исключительно только относительно Распутина и вот этой вот из распутинской истории до его убийства. Убийство Распутина было принято как положительный факт. Да.
А что же вам отец ваш рассказывал о, так сказать, своем назначении и чем оно кончилось?
Отец с полком, отец направился, погрузились, их погрузили в поезд, но так как полк, это представляет большую, представлял в те времена очень большую, крупную единицу, это все-таки 16 рот, плюс ротная команда, команда конных разведчиков, то их, они были погружены в несколько эшелонов. В те времена существовал этот Вигжель появился, это, знаете, Союз железнодорожников. Союз железнодорожников был, понятно, на стороне революции и ни в коем случае не допускать фронтовых частей в Петербург, так как в Петербурге, когда узнали о том, что движутся фронтовые части, там присмирело, потому что знали, что фронтовики, народ серьезный, уже побывали на фронте. И Вельжель помог революции. Полк отца был погружен несколькими эшелонами, и эшелоны разбросали по разным направлениям. И отец с одним эшелоном прибыл, по-моему, около Гатчины, они до Гатчины дошли. И когда приехали, он явился генералу Иванову и сказал о том, что выгружаться и двигаться на Петербург, тот ему сказал, что ни в коем случае не выгружайтесь, и не для того, чтобы не возбуждать народ.
А это приблизительно в каких же числах было?
Это число, конец февраля, перед самой февральской революцией.
Февральскую
революцию отец провел как раз в Петербурге он был. То есть фактически не в Петербурге, а сидели в вагонах. Они так и не выгрузились из вагонов. В это время, когда они стояли в вагонах, безусловно, среди солдатни велась агитация. Колоссальная агитация. И полк был распропагандирован в дребезге, понимаете, во время стоянки и ожидания для действий в Ленинграде.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А приказ номер один, он резко изменил положение, скажем, вашей части? Или же более-менее все осталось так, как и было?
Нет, резко изменил.
А в чем же заключалось?
В худшую сторону, что фактически устав на наложение наказания на нижних чинов, на солдат, было офицеру запрещено, табу. Ведал этим комитет, шло через комитеты. У нас в части все-таки еще сохранился авторитет офицерства в пехоте, благодаря агитации пришлого элемента. Как ни странно, знаете, свои солдаты всегда к своему офицеру относились очень хорошо. Но пришлый элемент, он все время и всегда, все убийства, которые я помню, все самосуды, которые производились не солдатами своей части, а солдатами совершенно неизвестных каких-то частей.
А вы не помните состава комитета вот вашей части? Кто же был членами его?
Председателем был прапорщик, потом два писаря из дивизиона, один писарь был, один из батареи. И они себя вели очень прилично, не вмешивались. Но это я говорю, потому что это артиллерия была.
Да.
А в пехоте там было ужасно. Там ужасно было.
А вспоминая сейчас события после февральской революции, скажем, март, апрель, май, когда вы первый раз заметили какую-то уже политическую агитацию, скажем, листовки, которые начали приходить, или газеты, или же каких-то агитаторов, каких-то людей, которые выступали на митингах, и, так сказать, если вы помните об этом, о чем же они говорили?
Выступавшие на митингах говорили о том, что, я помню, приезжали какие-то рабочие к нам, приезжали из заводов в кепках, собирали там полки, то есть собирался митинг, и на этом митинге они говорили относительно их не сводилось к тому, что надо кончать войну, ехать домой и устраивать свою жизнь, делить земли помещиков, потому что проводился лозунг «Война дворцам, мир хижинам, земля трудящимся на земле», и отобрать землю у помещиков, это была основная линия, которая все время проводилась, которая была самая понятная и доходчивая для солдата.
А что вы помните об июнском наступлении? Как оно проходило у вас, на вашем участке фронта?
К июню месяцу началось уже формирование отдельных частей смерти. Более сознательный и хороший состав из офицеров и из солдат, которые были не согласны с тем кабаком, который творился в полках, пошли в батальоны смерти, которые было разрешено формировать в дивизиях, в пехотных дивизиях формировались они и артиллерийские. В дивизион смерти и в батальоны смерти уходило лучше из офицеров и солдат. Солдаты, почти все унтер-офицеры, подпрапорщики, фельдфебеля, все ушли в батальоны смерти. Я помню батальон смерти, так, знаете, картинка перед глазами стоит. После этого развала, когда уже солдаты ходили без поясов, расхристанные, без шинели, так в накидку, фуражки, все это. Вид был уже совсем не военный. Я помню, с каким удовольствием я смотрел на опушке леса, как сейчас так вот помню картину, стоял 38-й батальон смерти. Прекрасная линейка, подтянутые солдаты, замечательно выровнено все, выстроено все. Отношения, понимаете, когда вы видите, солдат стоит на посту, это стоит солдат. У них была форма, только черные погоны, и на рукаве у них была нашивка черная, красная. В эти батальоны смерти, как я уже говорил, ушло самое лучшее. Теперь, когда началось перед июньским наступлением, приехал на фронте, был у нас Керенский. Он говорил очень много там красивых слов, сказал все это, поздоровался, попрощался, уехал. И было назначено июньское наступление. Перед июньским наступлением...
Да, тут я хочу вас перебить. А что же все-таки Керенский говорил?
Керенский говорил о долге защиты России, что теперь уже защищают Россию свою, не царскую, не помещиков, не этих, а борются сами за себя, что нужно сначала закончить войну, а потом уже устраивать свою личную жизнь и жизнь страны. А для того, чтобы иметь возможность ее устроить, сначала нужно победить Германию и выставить немцев из района России.
А как же он был встречен? Его речь как была встречена? Солдатами?
Солдатами встречена была очень бурно. Очень бурно, все были очень довольны. Ну,
положительно бурно.
Положительно бурно была встречена, понятно. Но это всегда так, каждая речь... Солдатами встречалось положительно бурно. Все аплодировали, кричали, все были страшно довольны. А в особенности, если кто-нибудь из агитаторов еще поскал какое-нибудь соленое словечко такое, то это производило большой фурор. Керенский, как я уже сказал, значит, Керенский уехал. Было назначено, сейчас я точно числа не помню, это было в июне месяце. Сосредоточили колоссальное количество артиллерии, которое не бывало, и началась артиллерийская подготовка. Артиллерийская подготовка была колоссальная. Колоссальная. Батареи стояли в несколько рядов. Все окопы противника были сметены. Теперь перед наступлением все-таки там агитация велась и большевиками. И агитация велась о том, что наступать незачем, воевать незачем. И пехота отказалась в некоторых случаях вообще выступать. И потребовала, чтобы сначала прошла артиллерия и посмотрела, как окопы разрушены или нет. Тогда они пойдут за артиллерией занимать эти окопы. Артиллеристы вышли вперед, заняли. Потом были посланы ударные части, батальоны смерти, которые тоже прошли вперед. Совершенно три ряда окопов немецких были заняты совершенно без всякого сопротивления. Ну, незначительное там было сопротивление. Пехота пошла в некоторых местах за артиллерией, за этими, за батальонами смерти, заняла эти окопы, а потом двигаться вперед отказалась. И в некоторых частях было, открыли огонь в спину артиллеристов и в спину батальонов смерти. Там очень много, большие, колоссальные потери понесли батальоны смерти и артиллеристы от огня пехоты, которая отказалась наступать. Пехота там требовала поставили требование, чтобы сначала шли вперед офицеры, Как раз в полку отца было такое требование. Мой отец категорически запретил офицерам идти вперед. Офицер должен быть на своем месте, потому что если он идет впереди, роты-то управляет ротой он никак не может, потому что не знает, что делается сзади. Наступление, это значит, заняли, как я говорю, заняли 3 ряда окопов, а потом просто собрались, каждый себе свой мешок на плечи положил, взял в руки винтовку и ушли назад на свои, заявили, что воевать с немцами больше не хотят. И на этом наступление Керенского, так называемое, или июньское наступление, закончилось. К сожалению, оно могло бы развиться, понятно, и будет нормальное условие, оно бы развилось, и пошли бы дальше, но тут оно было совершенно сорвано.
А как менялась обстановка на фронте после вот, июня, скажем, в июле, в августе? Вы продолжали быть на фронте?
Да, я продолжал быть на фронте. Я был на фронте до октября. До октябрьского, так называемого, переворота, и после октябрьского переворота я уже выбрался назад. Обстановка на фронте была с нашей стороны, со стороны русских частей, полное бездействие. Немцы, очевидно, это мое предположение, очевидно, сняли массу частей с русского фронта, перебросили на западный. В окопах они, немцы тоже не стреляли, наши не стреляли. Потом началась братания. Братания — это была безобразная штука. Немцы в свои окопы не пускали, но наши выходили на до немецких окопов доходили, немцы доходили в наши окопы, занимались там, выменивали всякую ерунду у немцев. Немцев снабжали хлебом, которого у них тогда не хватало.
А как менялось политическое настроение солдатской массы?
Политическое настроение солдатской массы очень быстро катилось под уклон. Очень быстро. Так как тогда уже все с каждым месяцем все больше и больше появлялось у нас всевозможных агитаторов, которые приезжали, благодаря близости фронта с Петербургом, очень много приезжало из Петербурга, и части были распропагандированы уже совершенно, совершенно разваливались.
А вы не помните каких-то картинок вот этих выступлений таких пропагандистов, о чем они говорили, кто они были, как солдаты воспринимали то, что они говорили?
Как я уже говорил, солдаты воспринимали все выступления с большим подъемом. А все выступления всех этих агитаторов, они сводились к одному и тому же. Кончай войну. Кончать войну и заключать мир, и не слушать офицеров, и уходить по домам. Что большинство и делало. Эти уезжали по домам, уезжали с оружием, с пулеметами, даже тащили с собой пулеметы для того, чтобы делить землю у себя где-то там, в той месте, где он жил, в той деревне там, или там, где помещик, у помещика. Тащили с собой все, вплоть до пулеметов, винтовок, понимаете, патронов, и все это масса ехала на фронт. С фронта удирала все это к себе. Ведь все же поезда были загружены солдатней, которая сидела на крышах.
А какой отклик был, скажем, у вас, на вашем участке фронта, о выступлении Корнилова?
О выступлении Корнилова у нас на фронте появилось чувство удовлетворения, и солдатня немножко утихомирилась. Немножко, но это было временное и очень-очень маленькое. Потому что сразу же, как вы знаете, после выступления Корнилова, сразу же опять пошел резкий спад.
Хорошо, а как проходили выборы в учредительное собрание, скажем, у вас, в вашей части?
Выборы в учредительное собрание в нашей части проходило следующим образом. Приехали агитаторы, привезли с собой каждый массу всевозможных листовок. Были листовки от всех партий, были от кадетской партии, эсеров, были и от коммунистической партии. Были и агитаторы, которые говорили, рассказывали о партиях, поучали солдаты и... Все солдаты, безусловно, голосовали за левые партии. В списке, кроме того, были приложены списки с составом тех, кандидатов, которых выбирали. Я сейчас уже, понятно, не помню списков и составов этих партий, но у нас лично, значит, прошли выборы. Мы не подсчитывали голосов так, как они подавались. Там запечатывались, и потом куда-то должны были отвозиться. Были ли они отвезены куда-нибудь, и кто-нибудь их подсчитывал, я не знаю, думаю, что нет. Но в массе у нас прошли голосования, я думаю, что вся, почти, не ошибусь, я скажу, что 80% солдат голосовало за крайне левые партии.
А можно ли сказать, вот сейчас вспомнить, почему, скажем, какой-то солдат голосовал за эсеров, а какой-то другой за социал-демократов? Это зависело от их убеждения, или все же это больше было результатом того агитатора, который больше понравился?
Нет, это только было результатом того агитатора, который больше понравился этому солдату. Потому что солдаты были тоже так же безграмотны в этом отношении, как и офицерство. И все у солдата сводилось только, вот я говорю, были лозунги выброшены. Вот эти вот понятные для солдата лозунги. Граб награбленное, мир хижинам, война дворцам. И для него это было все понятно. Земля крестьянам, отобрать землю. Это были лозунги, которые для него были и близки, и понятны. Да. И потому они все голосовали, понятно, за это. И кроме того еще, все эти партии требовали окончания войны, самое главное. А усталость у солдат была, безусловно. И кроме того, понятно, и агитация. Так как кадровые солдаты, те, которые перенесли всю тягость войны на своих плечах и остались еще живыми, они все-таки были более, не менее толкового направления.
А что вы помните о вот этом принципе, выбранном принципе командного состава? И когда он к вам пришел, вашу часть, и как проходили эти выборы?
Выборное, это было уже так примерно в октябре, я думаю, так, в октябре месяце 17-го года. Пришло распоряжение, уже тогда распоряжения шли как-то параллельно и от комитета армии, и командующего армии. И пришло как раз распоряжение по комитетской линии произвести в частях выборы командного состава. У нас в артиллерии они прошли более-менее безболезненно. Безболезненно, если так можно выразить. Ну, сместили офицеров. Строгих офицеров всех, понятно, посмещали на солдатские должности, но остались у нас в основном офицеры остались на командных местах. Ну, например, у нас в дивизионе был прапорщик один, выбран командиром дивизиона. Командиром батальона, фамилия его, по-моему, Исаев. Он принял дивизион, значит, фактически с его выбором в дивизионе все-таки все оставалось более-менее под его контролем. В пехоте же выборы производились ужасно. Выборы вылились фактически в избиение офицерства. В пехоте была масса офицеров перебита, масса офицеров была поставлена на должности кашеваров, на нестроевые такие должности. Ну, в общем, было принято все для того, чтобы поиздеваться над офицерством. В это время уже ходили какие-то смутные слухи у нас о том, что Корнилов, Деникин, Марков и другие генералы сидят где-то арестованные, как будто бы их там охраняют текинцы, верные, понимаете. Но это только шло какими-то слухами к нам на Северный фронт доходило, так как официальной такой связи не было, мы питались уже слухами. И после выборного начала начался окончательный развал фронта. Офицерство в основном начало уходить с фронта. Ну, мне пришлось, еще я был до октября, до начала октября. Правда, в это время уже военных действий никаких не было. Тут еще я должен вам сказать довольно интересный такой штришок. То, что к нам на батарее были приданы пулеметы для защиты, как ни странно, от собственной пехоты. К тому времени, в октябре, уже кавалерийские части были сняты, и в пехотной участок кавалерийской дивизии занимала 138-я пехотная дивизия. И когда открывали огонь артиллеристы, то сейчас же из пехоты шло наступление на батарею и крики прекратить огонь сначала по телефону, а потом высылались 2-3 взвода пехотинцев, которые прямо наступали на батарею. И благодаря вот этим пулеметам, приданным для нас, мы отбивали их. Так что было положение какое-то совсем ложное и непонятное. Приходилось отбиваться от своей собственной пехоты и выставлять посты для защиты батареи от своей пехоты, распропагандированной. Она была уже окончательно распропагандирована к октябрю 18 года. В октябре уже начался полнейший развал. Начался массовый уход с фронта, бросали все и уходили. В частях оставалось очень мало народа. И потом офицерство было здесь совершенно растеряно. В силу того, что как-то считалось неудобным бросить фронт и уйти. Но потом некоторые бросали фронт, в том числе бросил фронт и я. Из фронта я начал пробираться по слухам. На Дону что-то такое формировал генерал Алексеев, Деникин. Но где это было на Дону, как было и как туда пробраться – было очень трудно. Но офицеры ехали. Уже к этому времени погоны были сняты. Без погон, без петлиц, без кокард, без пуговиц. В таком виде я уже пробирался с Северного фронта на Дон.
Значит, вы покинули фронт в октябре 17 года и направились на Дон. Когда же вы туда попали? И вы, значит, принимали участие в гражданской войне?
Да, я принимал участие в гражданской войне. Я с фронта пробирался на Дон довольно долго, до 18 года, до июня месяца. Ну, пришлось там всякие перипетии были во время движения, пока не добрался. Добрался я в августе 18 года на Дон, поступил в добровольческую армию, провел всю второй поход, провел всю войну до отхода в Крым, в Крыму до отхода из Крыма и выхода из Крыма частей под командой генерала Врангеля мы вышли на остров Лемнос, сидел на острове Лемносе, потом оттуда были переведены в Югославию, там перешли уже на штатское положение, работал там на железной дороге в Югославии до Второй войны. Во Вторую войну я тоже принимал участие, сначала в русском охранном корпусе, потом в Италию. В Италии меня застало окончание войны. Из Италии перевели в Австрию. В Австрии находился под Ленцем. Уже после окончания войны перемирия. И 28 мая англичанин был выдан советскому командованию. В Советском Союзе я пробыл 10,5 лет. Был в концлагерях. Был в Сибири, на Урале, в Воркуте. И потом вернулся в 56-м году в Германию, где нахожусь и по сие время.
На этом, я думаю, мы закончим. Большое спасибо.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
житие святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Память его Святая Православная Церковь совершает 5 февраля, 18 по новому стилю. Святой Феодосий, архиепископ Черниговский, по происхождению своему принадлежал к заднепровской дворянской фамилии Углицких. Отец Феодосия по имени Никита был священником в Малороссии, мать называлась Марией. Родители воспитывали своего сына в страхе Божьем и христианском благочестии. Под влиянием их наставлений он еще с самых юных лет получил задатки того благочестия, которым украшалась вся его последующая жизнь. Научившись читать и писать, Феодосий был отдан затем отцом для дальнейшего образования в Киево-Братскую Богоявленскую школу. Киево-Братская школа, основанная Преосвященным Лазарем Барановичем для поддержания и защиты православной веры против нападений польско-католического духовенства и иезуитов, вела все преподавание в строго православном христианском духе, которым проникались и молодые души ее питомцев. Вскоре по окончании образования Феодосий принял иноческий постриг в Киево-Печерской лавре с именем Феодосия в честь великого подвижника Киево-Печерского, которого он так благоговейно почитал и к молитвенному предстательству которого он так часто обращался еще во время своего обучения в Киеве. Смирение и примерная жизнь юного подвижника обратили на себя внимание бывшего тогда киевского митрополита Дионисия Балабана, который поставил его архидиаконом Киево-Софийского собора, где он многочестно потрудился до удаления из Киева митрополита Дионисия, после чего был назначен наместником митрополичьего кафедрального дома. Но нарушаемая мирской суетой жизнь в Киеве не могла удовлетворять внутреннему влечению скромного инока к безмолвию и желанию его пребывать в постоянном молитвенном общении с Богом. Посему святой Феодосий, влекомый любовью к подвигам благочестия и иноческого безмолвия, вскоре оставил Киев и поселился в отдаленном небольшом Крупицком Батуринском монастыре, который издавна славился строгостью иноческой жизни и где был посвящен в сан иеромонаха. Но святой Феодосий подвязался в Крупицком монастыре недолго. Через непродолжительное время он был назначен игуменом Корсунского монастыря Киевской епархии. Вскоре после этого он был переведен в настоятели знаменитого Киевского Выдубицкого монастыря. Эта древняя обитель незадолго до того была в руках униатов и поляков-католиков и была разорена ими. Большая часть иноков рассеялась, ибо никому не хотелось идти на житье в разоренную обитель. Но Феодосий не пал духом и с помощью Божией успешно исполнил свое дело и привел знаменитую древнюю обитель в прежнее благолепие и благоустройство. Его подвижническая жизнь и мудрое руководство иноками заслужили ему всеобщее уважение киевлян. Тогдашний местоблюститель Киевской митрополии, архиепископ Черниговский Лазарь Баранович, бывший ранее его учителем и ректором по Киево-Богоявленской братской школе, назначил Феодосия своим наместником по митрополии. Еще ранее он был определен им архимандритом Черниговского Елецкого монастыря на место скончавшегося настоятеля этой обители, знаменитого Иоанникия Галитовского. Потом, с согласия гетмана Малороссии, Лазарь Баранович предложил ему отправиться в Москву к патриарху Адриану с просьбой определить его своим помощником. В 1692 году, 11 сентября, было совершено наречение Феодосия в епископа, а 13 числа того же месяца он был хиротонисан в архиепископа. Но недолго судил Господь двум великим знаменитым столпам православия вместе стоять на страже паствы Черниговской. 3 сентября 1693 года великий старец-архипастырь тихо и мирно скончался после 36-летнего управления Черниговской епархией. Оставшись архипастырем Черниговским, святитель Феодосий с отеческой ревностью заботился о благосостоянии своей паствы, причем еще более чем прежде проявлял святость жизни, искреннюю любовь к подвижничеству, христианское милосердие и любовь ко всем обращавшимся к нему. С великим усердием заботился святитель Феодосий об усилении в своей пастве любви к житию подвижническому, которое он сам так возлюбил с самых юных лет, и высокий образец которого являл всем в себе самом. С этой целью он усердно старался не только поддерживать существовавшие ранее в его епархии монастыри, но и основывать новые иноческие обители. Много потрудился святитель Феодосий за время своего управления Черниговской епархией и для дела православия в Малороссии. Немало также принес он русскому государству пользы тем, что всегда умел, благодаря своему нравственному влиянию, красноречию и христианскому миролюбию, успокаивать вспышки горячих своевольных украинцев и тем охранять государство от вредных и опасных волнений. Но недолго сиял святитель Феодосий на кафедре Черниговской. Только около 8,5 лет прожил он в Чернигове, до 5 лет архимандритом Елецким, 3 года и 4,5 месяца архиепископом, причем самостоятельно он управлял паствой по кончине Преосвященного Лазаря Барановича около 2 лет. Предчувствуя свою близкую кончину, святитель вызвал к себе в Чернигов наместника Брянского Свенского монастыря иеромонаха Иоанна Максимовича и в середине 1695 года посвятил его в архимандрита Елецкого монастыря, готовя себе достойного преемника по кафедре. Вскоре после этого великий светильник русской церкви угас. Кончина святителя Феодосия последовала 5 февраля 1696 года. Святитель был погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском монастыре за правым клиросом. Тело святителя Феодосия было обретено нетленным через 76 лет после его блаженного представления 14 февраля 1772 года, когда оно, по благословению местного епископа Феофила, переложено было в новый деревянный гроб. В 1889 году Синод определил во блаженной памяти почившего Феодосия архиепископа Черниговского причислить к лику святых.
Дорогие братья и сестры, вы слушали жизнеописание святителя Феодосия Черниговского.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Преподобный Исаак Сирин был спрошен, что такое сердце милующее, и сказал: «Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари, при воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости объемлющей сердце, и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносят молитву, чтобы сохранились и были они помилованы, а также об естестве пресмыкающихся молятся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в этом Богу».
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.